Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущей Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях архимандрит Савва Мажука. И я очень прошу вас, отче, благословите наших телезрителей.
Божье благословение, друзья мои.
Я напомню, что телефон в нашей студии 812, это код города, телефон 677-62-44. Мы с радостью будем принимать ваши звонки и сообщения на нашем сайте. А темой сегодняшней передачи является, ну, сложная, интересная, как всегда, тема «Память смертная как духовное упражнение». Конечно, очень радостно, что у меня есть возможность задать вам этот вопрос, отец Савва, потому что как-то однажды, читая митрополита Антония Сурожского, я прочел у него, что размышление о смерти чрезвычайно полезно для христианина. И я тогда подумал о том, что если это, в чем же эта польза, потому что мы все, наверное, относимся к смерти с особым трепетом, с особым страхом, и редко встретишь человека, который скажет о том, что я готов к смерти, я ее не боюсь. И все-таки, что такое память смертная и размышление о смерти? Что это такое?
На самом деле, это духовное упражнение не есть достояние исключительно христианской традиции. Это тот опыт, который лежит в самой основе универсальной духовности, духовности подлинно человеческого опыта. И поэтому заявлять здесь какие-то свои исключительные права мы, христиане, конечно, не можем, мы просто пользуемся в том числе и опытом глубокой древности, в том числе языческой древности. И если вы откроете диалоги Платона, вы найдете немало мест, где есть просто памятники, рассуждения, или же памятники, которые запечатлели это духовное упражнение. Самый знаменитый диалог «Федон», в котором описывается смерть Сократа, диалог, который очень сильно повлиял на последующее поколение уже людей, живших после Платона. И блаженный Августин, например, вспоминает о некотором молодом философе Клеомброте, который, прочитав этот диалог, даже сбросился со стены. То есть в этом духовном упражнении могут быть некоторые крайности. Но чтение этих текстов, в том числе и авторов античных, не только платоников, например, и стоиков, оно весьма полезно, потому что есть такие универсальные точки, в которых мы с ними совпадаем. Например, есть прекрасный текст «Нравственные письма к Луцилию» Синеки, знаменитого философа, учителя Нерона, где есть как раз подробное описание хода этого размышления, потому что память смертная начинается как духовное упражнение, конечно же, с определенного рода размышления, или, как сейчас говорят, медитации, что ли, размышления о своей бренности, о своей финальности. И это очень полезно, но нужно, конечно, знать меру, чтобы не случилось так, как случилось с несчастным Клеомбротом, потому что бренность, она пугает. И пугает не только то, что ты сам умрешь, но и то, что умрут твои близкие. Мы ведь, особенно люди молодые, не очень верим в то, что опыт смерти случится именно со мной. Но гораздо страшнее пережить утрату близкого человека. Вот у Федора Михайловича Достоевского был такой период в жизни, когда он в один год похоронил троих самых близких людей. И это привело его в настоящую яму отчаяния. Умер его любимый брат, который его во всем поддерживал. Умерла его первая супруга. У него умирали дети. Несколько из его детей любимых. Например, умер его сынишка Алеша, 3-летний. Дочка Сонечка. Мы перечисляем это просто как некоторые факты статистические, литературоведческие, но на самом деле это глубочайшая трагедия конкретного человека. Вот в биографии отца Сергея Булгакова есть такой эпизод, запечатленный в его бессмертной книге «Свет не вечерний», где он признается в том, какой переворот в его жизни совершила смерть его любимого сына Ивашечки, который умер от нефрита в Крыму в августе. И эта смерть этого белого мальчика, как он называл, она повернула его ко Христу. Она, собственно, положила начало его священству, хотя он принял сан уже в послереволюционное время. Но, тем не менее, опыт переживания смерти близкого человека, он может быть не менее трагичен, может более глубок, чем опыт созерцания своей собственной финальности, своего конца. Поэтому в традиционном обществе, в хороших семьях детей с самых ранних лет готовили к тому, к принятию той мысли, что им надлежит в свое время достойно с благодарностью похоронить своих родителей, когда придет их час, досмотреть их старость, чтобы это было красиво, чтобы это было достойно и уважительно. И правильно скорбеть. Вот это вот очень важный момент. То есть духовное упражнение состоит не только в том, что ты размышляешь о том, как ты умрешь, будешь лежать в тесном гробике и так далее, но и правильно скорбеть. Потому что утраты, они нас все равно рано или поздно настигают. Вот, например, мотив утраты, он центральный в творчестве, например, Томаса Вульфа. Вот у него есть автобиографический роман «Взгляни на дом свой, ангел». Он пронизан просто этим опытом утраты, который разъедает молодого человека. Это роман о взрослении, роман о воспитании, если угодно. Роман о том, что подросток однажды вдруг сталкивается с опытом утраты. То есть все исчезает в этой жизни. Оказывается, все недолговечно. И молодость, и друзья, и мама, и эти люди, которые рядом с ним, и друзья. Это все почему-то уходит. И любовь уходит. Все опадает. Не случайно вот в Писании есть эта замечательная строчка, когда человек, яко трава, дни як цвет сильный, так и о цвете. То есть это тоже размышление о смерти, но оно не является красивой метафорой, это переживание самого процесса увядания. Человек будто чувствует, что он, как и листва на деревьях, он постепенно жухнет, постепенно выцветает, он становится желтым, и вот-вот он опадет, но перед ним опадут те люди, которые его старше, которые его любят. Ему предстоит обязательно пережить смерть близких, смерть родителей. И эта мысль о том, что ты должен похоронить своего отца, свою маму, это очень тяжело пережить. Но в традиционном обществе людей всегда учили этому. Сейчас в нашей культуре современной, очень светской, секулярной, мысль о смерти, она затирается. Мы стараемся об этом не говорить. Если вы обратили внимание, в голливудских фильмах, когда говорится, например, о смерти, если в сюжет вплетается эта нить кончины, показывают дом усопшего, там никогда не будет гроба. Он не ночует, как это, например, у нас принято. И похороны проходят максимально стерильно, чтобы не касаться, не подходить и так далее. То есть человеку нужно максимально изолировать от этого. Но мы никуда не спрячемся. Нужно учиться правильно скорбеть, учиться правильно принимать эту утрату, учиться правильно провести свою жизнь так, чтобы бренность, она не раздавила нас. Вот что очень важно. То есть здесь есть две крайности. С одной стороны, полное забвение, запрет себе на мысль, на чувство, самоослепление даже в каком-то смысле. А с другой стороны, то состояние, когда человек просто убивает себя этим испугом перед смертью.
У нас есть телефонный звонок, отче. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Из Подмосковья. Анна. Вопрос у меня такой необычный. У меня почти год назад, в октябре 20-го, будет годовщина, умерла подруга моя, очень хороший человек, старше меня, мы когда-то вместе жили, она умерла там у вас в Санкт-Петербурге. Вот досматривала ее, ну, в общем, далекая, не родственница, но где-то как-то. И вот, оказывается, выясняется, ее предали кремации. Что это урну, я не знаю правильно, как выразиться, до сих пор не предали земли, не захоронили, или как это правильно сказать. Но дело в том, что она как-то избегала разговоров, я с ней лично не знакома, а это я дозвонилась, потому что там еще внук остался, молюсь за него, Никита. И я с ней заговорилась, и она как-то сразу это говорит, ой, вы меня не осуждаете, вот так урна стоит у меня дома. Я говорю, почему? Ну, потому что туда на родину отправить, там все умерли, некому за ней смотреть, а здесь у меня есть место, но я как-то не хочу ее хоронить все равно там, где ее ставить, потому что мне так с ней хорошо, я с ней разговариваю, мне кажется, она мне во всем помогает, поддерживает, и как потом она сама выразилась, говорит, может быть, я уже ку-ку, я говорю, ну, я, честное слово, не знаю, я ждать не собираюсь, ну, вот решила у батюшки спросить, если можно, будьте так добры, спасибо, Господи, ответьте на этот вопрос, что делать и правильно ли вообще
спасибо
вот это.
Спасибо за вопрос, Анна. Да, мы с такой реальностью сталкиваемся из-за того, что города растут, похороны традиционные, они сейчас стали очень дорогими, поэтому действительно случаются такие эпизоды. Это для нашей культуры нетрадиционно, но для христианской традиции, для церковной традиции это не принципиально. Я скажу, может быть, вещь, которая может даже как-то кого-то возмутить. Потому что Господь не земля, а исполнение Вселенной. Вот раз человек принял такое решение, раз так получилось, ну что ж, в любом случае мы за него молимся, ничего не случится с ним в момент воскресения и так далее. Это всего лишь один из обычаев похорон. Причем он относится в большей степени к той культуре, которая вот сейчас бытует в данном месте. На Афоне, например, хоронит вот таким оригинальным способом, которым нигде не хоронит. То есть закапывают на несколько лет, потом выкапывают и складывают кости отдельно, потому что у них земли тоже мало, и они такой нашли выход. То есть на самом деле это все не принципиально, была бы молитва и, самое главное, жизнь христианская и доброта, которая отличает человека настоящего, порядочного, цельного. Вот это очень важно. Пусть вас это не пугает, хотя, если есть возможность, нужно все-таки стараться придерживаться той традиции, которая в вашей семье имеет место быть. Вот
спасибо
так.
Спасибо за такой подробный ответ, потому что очень многих людей это волнует. Волнует в том числе, конечно же, и еще один вопрос. Очень много суеверий, связанных именно с обрядом погребения. И здесь их столько, что я не буду просто приводить все эти примеры, но действительно очень много суеверий. С чем это связано? Почему так обставляется всякими, может быть, даже совсем ненужными обрядами погребения?
Это очень естественно, потому что, как заметил один религиовед, классик религиоведения Малиновский, религия, она несет на себе задачу, роль, что ли, психотерапевтического избытия, что ли, эмоций, связанных со столкновением человека с вещами, которые он не может объяснить. Вот смерть, она пугает. Помочь как-то осмыслить этот непонятный совершенно опыт помогают обряды. Поэтому обряды существуют во всех религиях. То есть обряды – это не изобретение христианства. И в христианстве, если подходить очень так подробно, христианство вообще – это не религия. Но в нем присутствует религия. Человек простой, не воцерковленный, не погрузившийся в стихию Евангелия, по большому счету, он, тем не менее, остается религиозным. И мы это прекрасно знаем по опыту, например, большевиков, похорон, гражданских панихид, то есть, хотя человек материалист во всем, до мозга костей, но мы знаем, что без гражданской панихиды никак не обойдется. Непременно прощание в каком-нибудь колонном зале, какие-то обряды, медали на подушечках. Вот вы, наверное, помните похороны Брежнева, да. Как это все происходило. Ритуал все равно остается. И вокруг него тоже все равно остаются какие-то знаки, символы, суеверия. Потому что с помощью языка символов человек пытается справиться с тем шоком, который, в общем-то, приносит этот опыт смерти. Поэтому, конечно же, всегда были, есть и будут суеверия. Это, с одной стороны, происходит из-за невежества, с другой стороны, из-за естественной потребности человека как-то справиться с этим опытом, который просто его сводит с ума.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Добрый вечер. Меня зовут Маргарита, я из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Маргарита.
Батюшка, я хотела бы задать вам такой вопрос. Вот вы правильно, конечно, говорите, что нужно досматривать своих пожилых близких и относиться к ним очень трепетно, к их уходу. Но почему тогда у нас полно престарелых, в домах престарелых, почему мы не относимся к старости так, как относятся, предположим, в Грузии, где нет домов престарелых? Как поменять это направление и вообще как мы должны жить, когда наши престарелые родители брошены и находятся под присмотром чужих людей? Спаси Господи.
Спасибо за вопрос.
Прекрасный вопрос, Маргарита, очень насущный. Грузия маленькая страна, и в маленьких странах всегда можно позволить какие-то такие замечательные вещи. Нас иногда сравнивается, например, с Швейцарией, которая географически поделена на кантоны. Мы говорим там о Греции, о Грузии, сравним. Но Россия слишком большая страна, которая пережила, в том числе на своем веку, серьезнейшие потрясения и социальные эксперименты, последствия которых мы будем еще, может быть, несколько веков расхлебывать. Но дело не в этом. Вы затронули такую проблему, которая касается, если хотите, даже государственной идеологии. Я считаю, что идеология, которую бы надо было сформулировать нашему государству, могла бы звучать очень просто. Главная ценность российского государства – это российский народ. Все, что связано с заботой о детях, стариках, о любом гражданине России, есть первоочередная задача государства. Ценность наша – не просто политические задачи, не участие в каких-то геополитических конфликтах и так далее. Это тоже очень важно, потому что большое государство не может без этого. Оно должно участвовать в этих больших, сложных и неприятных играх. Но первая ценность, самая большая – это российский гражданин. Забота о стариках, о детях – это должно быть просто заботой всего общества. У нас, к сожалению, осталось как наследство и от царских времен, и от советских, это привычка мыслить государство отдельно от общества. Вот это, мне кажется, самое большое заблуждение. Его нужно избегать. Нужно чувствовать ответственность общества за государственную политику. Нужно понимать, что если ты, например, способен разрулить какую-то проблему, не надо шуметь. Просто, знаете, как говорил один из персонажей, «Поди-ка послужи». Если ты недоволен чем-то, если ты понимаешь, как исправить ту или иную проблему, сделай карьеру, стань министром, стань президентом, чтобы привести свои улучшения в жизнь, в реальность. Не шуми, а просто потрудись годами, десятилетиями, набей руку, приобрети опыт. Сделай что-нибудь полезное, что можно было предъявить людям. Мы должны как-то, знаете, вот сломать этот стереотип, когда общество и государство находятся в постоянной тяжбе. Это все наше единое. Это наша большая проблема и боль. Мы должны научиться отвечать за стариков, за детей, за образование. Не просто роптать где-нибудь там на кухне, то, что вот что происходит с образованием. А как-то цивилизованно, красиво, правильным образом отвечает за это, за все. И я вспоминаю всегда в связи с этим фразу Марка Твена, который говорил, что правду нужно говорить не так, как бросают мокрое полотенце в лицо, а как подают пальто изящной даме. То есть все эти проблемы нужно решать по силам, красиво, правильно, как достойно нормальных, цивилизованных, воспитанных людей. Но еще раз подчеркну, главная ценность должна мыслиться у нас именно народ, люди. Вот это самое главное и большое богатство России. Не нефть, не якутские бриллианты, не участие где-нибудь в Совете Безопасности ООН и так далее. Это тоже очень важно, это все замечательно. Главное богатство – это люди. И прирастать нужно именно этим богатством, не разбрасываться им. Нужно создавать все возможности, чтобы женщины безопасно рожали, чтобы они не переживали, отцы не переживали за судьбу своих детей, чтобы люди жили красиво и искали возможности раскрытия всех своих талантов и чувствовали поддержку общества, которое не противоречит государству, а вместе с ним защищает вот эту самую большую ценность – российский народ.
Очень неожиданный ответ на вопрос. И вспоминается из, также вы вспомнили, «Горе от ума». Там был такой персонаж, который говорил: «Шумим, братец, шумим».
Шумим.
Вот, но все-таки действительно размышление о смерти здесь тоже присутствует, потому что если мы не можем заботиться о ком-либо, не размышляя о памяти смертной. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Архимандрит Савва. Добрый вечер, Глеб, Татьяна из Екатеринбурга. Я не сначала слушала, может быть, уже об этом говорилось. Вот мы наверняка все знаем, что мы умрем. Вот единственное, что мы наверняка знаем, что будет смерть. И тем не менее мы вот бегаем этих разговоров о смерти. Вот как научиться все-таки не хвататься за здоровье, цепляться за жизнь всеми фибрами души своей, а вот как апостол Павел, желать даже разрешиться и быть с Господом, как вот этому научиться? Вот первый вопрос. Если можно, батюшка, по вчерашней теме о жертвенности и вот жертвенной любви. Вот жертвенность, да, жертвенная любовь и рассудительность, дар рассуждения, они ведь не противоборствуют, но то есть они не противостоят, они, наверное, как-то взаимосвязаны. Вот какова тут взаимосвязь, чтобы так вот, ну, не жертва, да, но не так, чтобы вот уж на шею досели, ну, я имею в виду, конечно, с близкими какими-то вот так вот, с друзьями. Как вот это
спасибо, Татьяна, спасибо.
Спасибо большое за вопрос.
Два больших вопроса. Прежде всего, Татьяна, я вас призываю, как и в прошлой передаче, к простоте. Не надо здесь особенно себя напрягать, мучиться, потому что в меру жития бывает познание истины. И в ту меру, как говорил апостол Павел, посланник филиппийцам, в ту меру веры, которую кто достиг, так и должен поступать. Есть люди, которым мало, например, жертвовать, как Алеша Карамазов, да, 5 копеек после обедни, ему больше хочется отдать. Вот он той меры достиг, когда его жертвенность, она требует большего. А кто-то не достиг этой меры. То есть не нужно самого себя обманывать, а жить в ту меру, в которую достиг. Это касается и первого вопроса, потому что апостол Павел, который позволял себе такие великие фразы, которые трогают христиан уже в не одно тысячелетие, вы не забывайте, что ему являлся Христос на пути в Эммаус. Он ослеп, это было событие всей его жизни. Апостол Павел был визионером. Ему Христос являлся не однажды. Он его видел многократно, и поэтому этот человек, который жил Христом осязательно, он действительно переживал Христа более живым, чем кто-нибудь даже из его современников. Поэтому, может быть, одной ногой он и стоял уже в Царстве Небесном и говорил о таких вещах. А к памяти смертной, мне кажется, нам, как людям, которым Христос не являлся, нужно относиться тоже в свою меру. Моя бабушка говорила: «Помирать помираешь, а пшеничку сей». И моя мама тоже повторяет часто эту фразу. То есть, когда бы ты ни умер, кто его знает? Может быть, сегодня, может, через 10 лет. Дело житейское. Но нужно вставать, трудиться, жить, жизни радоваться до самой последней минуты. И вот в этой простоте, мне кажется, как раз и есть тот залог, что ли, духовного упражнения, который доступен абсолютно каждому из нас. Радоваться жизни, несмотря на то, что ты однажды помрешь. Потому что Господь создал нас для того, чтобы мы жили и радовались тому, что нас окружает. Жили и радовались. Вот исполнение завета Божия. Поэтому исполняйте Божий завет, живите и радуйтесь каждой минуте. И всему, что Господь вам дарует. И чашке чая, и пирогу, который сегодня у вас, может быть, где-нибудь хранится про запас. Вот и замечательно. И тем самым вы исполните завет Христов.
Отец Сава, я все-таки должен задать вопрос, на который у нас на сайте, в группе в нашей ВКонтакте. Наташа. Наташа Луханина задает вопрос. Здравствуйте, отец Сава. Поясните, что значит «делай не для себя ради Христа»? И еще вопрос, не впасть в уныние, упражняя в памяти смертной. То есть как не впасть в уныние, упражнять в памяти смертной? Это ведь помнить о том, что за все придется ответить. Заранее благодарю. Вот тут вопрос очень интересный.
Друзья мои, не увлекайтесь. Относитесь ко всему попроще. Вот Лев Николаевич Толстой заметил, что люди простые, простого звания, они как-то спокойнее помирают, в отличие от дворян, обремененных образованием и прочитавших не один шкаф книг. Поэтому я призываю вас подражать как раз простым людям, которые сильно не переживали. Я помню, как-то после похорон, а мне как священнику приходится иногда отпевать, утешал одну старушку, маму которой я отпел перед этим. И мне показалось, что я должен сказать ей какие-то трогательные слова, поддержки. И тут она меня оборвала неожиданно, удивленно на меня посмотрела и сказала: «Батюшка, ну что вы такое говорите? Ну вот мама моя умерла, но чем я хуже?» Представляете, вот как человек относится к своей смерти. Ну, мама умерла и бабушка умерла, а я чем хуже? Ну, конечно же, я тоже однажды помру. Страшно, замечательно, но это тот путь, который осветили такие замечательные люди, с которыми мне Господь дал общаться. То есть не надо к смерти относиться, знаете, с каким-то ужасом. Потому что на самом деле Евангелие ведь нам говорит совсем о другом. Оно говорит о том, что человек обречен на жизнь. Вот это вот самый настоящий философский вопрос. Потому что я приговорен к жизни. Что бы я с собой ни делал, я уже живу и навсегда. И смерть есть просто переход. Я помру и тут же окажусь в совершенно в другом состоянии, но живым. И есть такой замечательный, вернее, был такой замечательный писатель английский Терри Пратчетт, у него есть забавный роман «Мор. Ученик смерти», который говорит о юноше, получившем работу в качестве подмастерья у смерти. И вот он должен был смерть заменять, принимая души покойников. И там есть такое ироничное замечание, что смерть не кажется такой страшной, когда ты можешь после смерти с этим человеком переговорить, переброситься парой слов. Так вот, христиане тоже к этому относятся, на самом деле, не так грустно, потому что мы все равно можем переброситься с человеком после смерти парой слов, потому что вы молитесь за ваших близких, они молятся за вас, и это прекрасно. Святые умерли, но тоже все равно молятся за нас. Вот блаженная Ксения Петербургская, например, знаю массу эпизодов, когда она помогала. Она умерла ведь столько лет назад. Она помогает совершенно незнакомым людям, казалось бы, которые живут совсем в других странах. И тем не менее она помогает. Она умерла. И что? И все будет хорошо, друзья мои. Не рвите сердце, как говорит моя мама.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда в Зонте?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я из Санкт-Петербурга. У меня такой вопрос. Я вот за 5 лет похоронила 2 детей, мужа и маму. И потеряла смысл жизни, страдаю от одиночества. Вот как вот мне жить дальше, как вот это все пережить, как снова встать на ноги? Я очень страдаю.
Спасибо. Татьяна, вас никто не утешит, если вы сами не посвятите свою жизнь чему-то действительно стоящему. Потому что боль утраты, она никогда вас не покинет. И это нормально, это естественно. Очень много людей с этим живут. На самом деле очень много. Это нам кажется, что нас окружают люди благополучные, но есть множество людей, которые живут со своей болью, со своей утратой. Но с этим можно научиться жить и нужно научиться жить. Вы живы, и это самое главное. Вы живы и, может быть, проживете еще очень много лет. И это важно, потому что вы много чего можете сделать, чего не сделали ваши близкие. Вы можете предоставить им свои руки, свои таланты, свои средства, в конце концов, чтобы они здесь, сейчас, через вас, может быть, какие-то прекрасные вещи осуществили. И я говорю о вещах очень важных, прекрасных. У вас наверняка есть какие-то таланты. Вы наверняка человек, который имеет свой голос, свои увлечения, который может кому-то помочь. Вот во имя своих близких делитесь, помогайте. И найдите то дело, от которого у вас горят глаза. Оно наверняка есть. Не оставайтесь в этом лабиринте скорби. Он все равно при вас всегда будет. Он будет всегда при вас. Никто вас никогда не утешит. Это боль, которая всегда будет вместе с вами. Но жизнь продолжается. Живите дальше. И живите с высоко поднятой головой. Проживите красиво, так, чтобы ваши близкие, усопшие вами гордились. Чтобы они восхищались вами, как вы несете свою жизнь с этой болью, неся эту боль, благородно, красиво, с достоинством. Моя прабабушка прожила 100 лет, она умерла в 1992 году. Она пережила несколько революций, несколько войн, и, будучи очень состоятельным человеком, после революции все утратила. Ее муж умер во время войны у нее на руках. Она потеряла старшего сына, он был убит под Варшавой. Владимир его звали. А младшего сына, которого она любила больше всего, расстреляли у нее на глазах фашисты у нас в городе Гомеле. И она своими руками ночью его похоронила. Ей было тогда за 40 лет во время войны. Еще половину жизни она потом прожила, похоронив своих близких, похоронив своих подруг, друзей. И в конце жизни оставшей, в общем-то, из своего поколения, может быть, последней оставалась она. Но она всегда шутила, при возможности пела, поддерживала людей, которые к ней обращались. Достоинство. Никогда не теряйте это достоинство. Вы живы, а живой человек – это всегда достойно восхищения. Тем более женщина, которая пережила эту утрату. Ваши близкие вами восхищаются. Да, на том свете. Да, у Бога. Молятся за вас, поддерживают вас. Но восхищаются вами. И это очень много, Татьяна. Это очень много. Поэтому живите. На полную катушку живите. Живите за них. За этих людей, которых вы потеряли. Живите их жизнями. Делитесь их жизнями. В полноте помножьте свою жизнь на число их жизней. И вот с таким размахом и живите. С достоинством, неся себя как дама, как женщина с большой буквы. И это будет по-настоящему жертва и подарок вашим близким. Это не смягчит боль, но это ее облагородит. И, может быть, поможет другим людям с такой же болью вынести ее, пережить и остаться человеком.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы звоните?
Здравствуйте. Меня зовут Любовь. Я звоню из Челябинской области.
Мы слушаем вас.
Я бы хотела задать вопрос священнику. Вот по поводу сегодняшней передачи, меня также мучает такой вопрос. Меня мучает тоже такой же вопрос по поводу смерти. У нас умерла мама, вот уже 3 года будет в ноябре месяце. И мы это все видели на глазах, и вот сейчас я слушала, что не нужно бояться смерти. Но когда так тяжело умирала мама, когда это после соборования на следующий день ей было полегче, а через день у нее началось сердцебиение, она вся мокрая, и это продолжалось целые сутки. Конечно, нам помогали еще женщины, ну, в тот момент их не было. И это вот вся эта картина с утра до вечера, уже мама в коме была. Я, как батюшка мне говорил, ставил ей крестики на лбу, на лице, на руках, на ногах. Мочила губом, потом мне сказали, не нужно этого делать. И вот эта вот картина у меня 3 года перед глазами. И поэтому мне хочется спросить, что мама в этот момент чувствовала? И я боюсь до чего, что если это такая смерть и нас ожидает, мы видели, что она мучается, пульс 160, вся косточка мокрая, мы помочь ничем не можем. Я только к ней наклоняюсь, мочу ей губы. Ну, это, видимо, как настоящая агония. Мы это все видели. И я боюсь, что это и мы это будем испытывать. Да это ладно, будем испытывать, да бог с ним. Что мама чувствовала в этот момент?
Люба,
спасибо за вопрос.
Спасибо вам за этот вопрос. Это, конечно, тяжело очень. Что тут сказать? Но вы помните, что на самом деле то, что вы видели, это жизнь тела. Мы не можем точно сказать, что это переживала ваша мама. Может быть, это была агония тела. Скорее всего, ваша мама уже была у Бога на ручках, а тело еще продолжало сопротивляться болезни. И то, что вы видели, это была последняя, может быть, борьба материи живой за то, чтобы продолжить хоть какое-то подобие жизни. Потому что, вы знаете, даже в больницах многие люди живут вот в состоянии почти растительном. Это не говорит о том, что душа человека там, и человек переживает как раз то, что происходит. Конечно, это все очень сложно, и так к тому, что я сейчас говорю, можно массу вопросов задать и даже кое-что подкорректировать, но то, что вы видели, и то, чем вы впечатлились, это жизнь тела. Тело. Поэтому не переживайте, с мамочкой вашей было все уже в порядке, скорее всего, она была на руках у Бога. И если и вам придется такое пережить еще раз, и, может быть, и на собственном опыте, не надо страшиться. Мы люди верующие, мы должны доверять Богу. Все будет хорошо с вами. Видимо, нужно было телу такое пережить. Еще раз повторю, это не страдание вашей мамы, это страдание тела вашей мамы. А с телом приключается всякое. Мы даже не видим снаружи, что там внутри происходит. И только в момент смерти, когда душа отходит и какой-то контроль пропадает, мы вот видим этот механизм, который продолжает еще вращать свои маховики, продолжает еще работать в холостую, но уже задыхается. Это тело, это не ваша мама, это просто тело. Поэтому не страшитесь, отнеситесь к этому спокойно. И большая к вам просьба, не вспоминайте это. Не вспоминайте, не перебирайте и ни в коем случае не вините себя ни в чем. Может быть, вы что-то не подали и так далее. Это самая распространенная ошибка, которой подвержены особенно женщины. Что бы ни случилось, как бы ни умер человек, непременно человек чувствует себя виноватым. Это очень распространенная эмоция. Вот это ложная вина на самом деле. И, кажется, и можно было еще вызвать врачей, и еще скорую вызвать, и какие-то лекарства подать и так далее. Это ложная вина, потому что в момент смерти, особенно чувствительные люди, впечатлительные, они очень беззащитны, они крайне беззащитны, поэтому любая эмоция самая безвредная в обычном состоянии, она начинает раздуваться, паразитировать. Знаете, как на коже человека постоянно живет стафилококк. И он нам не причиняет никакого вреда до тех пор, пока организм не ослаблен. Вот когда мы рядом с близким человеком, особенно которого любим, и боль его отдается в нас в сердце, в коже, и мы вместе с ним умираем, кажется. Вот в этом состоянии наша психика, наша эмоциональная жизнь, она максимально уязвима, наша эмоциональная жизнь ослаблена. И какие-то совершенно невинные эмоции, которые в обычном состоянии не причиняют нам никакого вреда, они начинают раздуваться, паразитировать, охватывать. И потом для особо впечатлительных людей требуются годы, чтобы это как-то избыть. Вот у нас в церкви существует традиция поминать в 9-й день, 40-й, полгода и год. На самом деле это тоже не церковное изобретение. Если вы в Писании обратили внимание, в Ветхом Завете особенно есть упоминание о традициях погребения у египтян, поминовения усопших. У них тоже есть, была эта цифра 40 дней. На самом деле это универсальная находка, состоящая в том, что это некоторый карантин для души, чтобы выболеть, выскорбить. Знаете, как при гриппе. Если ты грипп лечишь, то ты болеешь 14 дней. Если ты его не лечишь, ты болеешь 2 недели, как иногда говорят. Вот смерть близкого человека – это тоже некоторая болезнь, которой мы заражаемся. Ее нужно выболеть. Вот 9 дней – это некоторый этап, 40 дней – это некоторый этап, полгода, год. Нужно выплакать, выстрадать, отвыть тот период, когда это положено, чтобы потом уже не болеть. Не продляйте эти дни скорби. Их нужно вовремя заканчивать. И поэтому в традиционном обществе, в нормальных семьях учили правильно скорбеть. Правильно плакать. И был такой замечательный философ Мераб Мамардашвили. Он, как-то наблюдая грузинские похороны в молодости, даже смеялся над тем, как они там плачут. Ему казалось, что это лицемерие. Вот приглашали плакальщиц и так далее. Это не лицемерие. Он позже понял и сам писал в своих текстах о том, что это тоже некоторое психотерапевтическое действие. Нужно отвыть свое, нужно отплакать. И эти плакальщицы, они не врут, они просто помогают душе разродиться слезами, выболеть, выплакать, все сделать правильно, чтобы потом дальше жить без этого опыта, который тенью нависает над живым человеком.
Спасибо большое за такой подробный ответ. Тут вспоминается вот тоже история из там, просто из моей практики, когда у меня умер папа. И я пришел в церковь, и он умер в другом городе, я заказал панихиду, и на панихиде, после панихиды я спросил отца Сергея Миронова, я спросил, вот почему же так? Я вот знаю о том, что вот мой папа сейчас у Господа, и мне я должен только радоваться. Он мне замечательно ответил, он говорит, сейчас твое время плакать, придет время, ты будешь смеяться. У нас, в общем, не очень много времени остается, но, тем не менее, один сложный хочу задать вопрос, касающийся разговора с людьми. Это у меня просто тоже было из случая, из практики, что называется. Как умирала женщина, некрещенная, и она болела смертельный тут рак. И возник вопрос о том, нужно ли ей говорить о том, что нужно принять крещение, и нужно покаяться, и нужно причаститься для того, чтобы спокойно отойти ко Господу. Но в ответ от родственников было услышано другое. Ни в коем случае не говорите ей о том, что она умирает. Пусть она живет до последнего дня и последнего часа без знания о смерти. Что в этом случае можно было бы ответить, и как в этом случае поступить?
Не нужно забывать вот эту замечательную фразу, которую часто повторяют в голливудских фильмах. «Прояви уважение». Это очень важная фраза, которую религиозные люди забывают, просто, знаете, повальная какая-то эпидемия забывчивости. «Прояви уважение». Речь идет о человеке из другой семьи. Вот у семьи и все, значит, рычаги и все права на этого человека. Как они решили, решили поступить, так пускай и будет. Для нас это, например, христиан, это очень больно, нам тяжело, нам хотелось бы как лучше. Не надо вторгаться в ту сферу, куда тебя не приглашали. Потому что последние дни смерти – это ее тоже дни. Это то, что принадлежит ей. Пускай их немного, пускай они будут проведены в светским образом каким-то, как человек привык. Проявите уважение. Это, может быть, прозвучит как-то странно, потому что речь идет о спасении души там, и так далее. Но тайна души в руках у Бога. Мы ничего не знаем о том, что лучше для нее. Получится деликатно как-то сказать, замечательно, но если близкие родственники запретили, не надо, потому что это тоже дело семьи. Нужно быть очень деликатным в этих вопросах. Я считаю, что мне так кажется, что человек должен знать о том, что он умирает. Потому что это тоже его опыт. Это, если ему врут, это тоже некоторым образом совершают люди преступления. Мне так кажется. Но всегда, знаете, все очень индивидуально. Здесь нельзя обобщать. Здесь всегда должен быть какой-то личностный подход, очень осторожный, аккуратный. Хочет человек так умереть, вот, значит, это его право, это его достоинство. Был замечательный фильм немецкий «Достучаться до небес», где описана история двух пациентов клиники, умирающих от рака. Один из них просто хотел увидеть море. Он никогда в жизни не видел море. Это единственное, что вот им двигало последние дни, последние минуты его существования. И вот они, весь фильм посвящен тому, что они пытаются добраться до моря. Может быть, это и есть то последнее, что человеку наполняет его смыслом, его жизнь смыслом каким-то. Нужно проявить уважение. И поэтому о христианстве, о Евангелии, о том, что мы знаем о смерти, нужно говорить крайне деликатно. Ненавязчиво. И в этом смысле ни в коем случае не делая акцент на обрядах. Потому что нам кажется, что вот если человек упакован, простите за выражение, то значит все в порядке. То есть нужно непременно покрестить, причастить, пособоровать. То есть весь пакет услуг мы оказали, значит человек уже все, можно успокоиться. Это не так. Это вовсе не так, потому что иногда люди соглашаются на это, потому что им кажется, что они вот сейчас исцелятся и так далее. Как они шамана бы позвали, так они зовут и священника. Поэтому здесь нужно быть максимально деликатным, осторожным и помнить эту фразу, очень простую, казалось бы, даже иногда иронично звучащую, «Прояви уважение». Вот христианам это просто нужно помнить регулярно. Вот утром встал и повтори эту фразу, потому что мы, люди верующие, ведем себя часто крайне беспардонно, потому что касаемся вещей интимнейших в жизни человека. Это вопросы смерти, вопросы дружбы, любви, брака, веры в том числе. Нужно быть очень осторожным и деликатным, и учтивым в этих материях.
Ну что же, вот я так понимаю, что, наверное, все самые главные вопросы, в общем, мы в принципе обсудили. Я не буду задавать вопросы, касающиеся того, что ожидает души некрещенных людей или крещенных людей. Вы подробно...
А я отвечу сразу на этот вопрос. Товарищи, доверяйте Богу. Просто доверяйте Богу. Нашему Богу можно доверять. Поэтому не надо поднимать эти вопросы. Господь хочет нам всем добра. И я думаю, что все возможные какие-то пути дарования этого добра Он использует. Поэтому доверяйте Богу.
Да, Бог есть любовь.
Да.
А не...
Любовь и доброта.
Любовь и доброта. Ну что же... Ну, подводя итоги, я так понимаю, что память смертная – это все-таки действительно для человека может стать упражнением, если мы будем размышлять о ней не с ужасом и не с паническим страхом, а, что называется, трезвенно,
с достоинством.
Отче, благословите наших телезрителей.
Мир дому вашему, друзья мои. Будьте всегда добры, милосердны, деликатны и уважительны друг к другу.
С нами был архимандрит Савва Мажуко. И я очень благодарен всем, кто звонил в наш эфир. Спасибо большое за ваше внимание. Всего вам доброго. До свидания. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». И мы всегда будем рады вашим сообщениям на нашем сайте. Оставайтесь с нами. До свидания.